Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Предлагаю вам два места Священного Писания, о которых мы сегодня с вами будем рассуждать. Первое место, первое послание Тимофею, 4 глава, ну, с 13 стиха. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». «Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Второе место послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Братья и сестры, вот это такая истина, надо внимание. Я вас просто приглашаю к вниманию. Обратите внимание, первое место, которое я прочитал, послание к Тимофею, его написал апостол Павел. Это великий муж веры. Я вот сколько читаю Священное Писание, у меня все больше и больше склоняется к апостолу Павлу. Он заложил основы церковного домостроительства. Более всех, он так и сказал, я более всех потрудился. И это так и есть. Пишет послание Тимофею, о котором он говорит, что вера, которая была у тебя с детства, она прежде обитала в матери Евнике, бабушке Лаидии, и она теперь в тебе. Послание филиппийцам апостол Павел, он в это время находился в первом своем заключении, и он очень заботился о церквях. И он говорит, я пошлю к вам Тимофея. И потом пишет, я никого не нахожу равного, кто бы так заботился о вас. Ну, апостол Павел подчеркнул, что Тимофей, он настолько последовал апостолу, он его радовал. А теперь я обращаю внимание на этот текст. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая, спасешь себя». У меня сразу такой большой вопросительный вопрос. Что, Павел, Тимофей еще не спасен? Он так хорошо о нем говорил, он его посылал, это был его сотрудник. И когда апостол Павел, это мы читаем во втором послании, в 4 главе, уже находился в Риме, когда он сказал, я становлюсь жертвою, он пишет Тимофею, постарайся прийти ко мне до зимы. Он так хотел увидеться с Тимофеем. Я так понимаю, он передавал ему это служение. Он уходил уже с арены своего труда. И вот теперь он говорит, вот так ты поступать, если будешь, то спасешь себя и слушающих тебя. Обратите внимание, глагол «спасешь» написан в будущем. Это «спасешь себя». И у христиан сразу возникает непонимание. Так когда же мы получаем спасение? Вот Павел так сказал. Я недавно прочитал в «Новых днях», газета «Новые дни», американский пастор, он вот этот текст немножко затронул, говорил, это неудобовразумительный текст. И за него ухватилось теософское общество, Блаватское. Это чисто культно-демоническое направление. Они говорят, видите, апостол сказал, что вот так спасешь потом. А у них понятие, они обращаются к магии, обращаются к оккультному, у них разговоры с умершими, ну чисто демоническое. И говорят, мы принимаем само слово теософия, обозначает божественная мудрость. Вот мы достигаем этой божественной мудрости и когда-то соединимся с Абсолютом, с Вечным Божеством. Это такой бред. И они сослались на это место апостола Павла. И Павел так сказал, потому что они Библию не отвергают. Братья мои, сестры, нам надо в этом разобраться. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Я хочу сказать, друзья дорогие, мы должны четко и ясно определить, когда же мы с вами получаем спасение? У меня был такой случай. Я там еще в городе Чимкенте, в Казахстане, в одном доме были похороны. Ну, я был уже тогда пресвитером, и я там проповедовал. Вот это собрание проходило в доме. Было две комнаты. В первой комнате, там вот где покойник был, там были хористы, братья. А во второй комнате подходили люди. Соседи, близкие, знакомые. И я проповедовал о том, что, братья и сестры, вот этот человек, это умер служитель, он идет, он уже с Господом. Ну, у меня было такое дерзновение, это был брат благодатный, мы его провожали. И слышу в той комнате шум какой-то. Ну, я не понял, когда кончилось вот это служение, подходит к мне один брат, говорит, там на тебя бабушка негодует. Думаю, что она на меня негодует? Я вышел к этой бабушке, это соседка, ну, особо православный человек. И она на меня накинулась. Тебе кто сказал, что он уже спасенный? Ты гордец! Ты говоришь, мы спасены! Мы узнаем, когда только придем ко Христу, а он нам тогда скажет, налево или направо. А мы не можем знать. Вы знаете, ну, с таким напором. Я даже немножко оробел, не знал, что ей говорить. Это сильно православная бабушка. Братья и сестры, такое понятие. Поэтому мы должны определиться. Вот я когда смотрю Священное Писание, помните, когда апостол Петр, это Деяния апостола, 2 глава, когда после воскресения Господа они исполнились Духом свыше, и Петр проповедовал, помните, когда Дух Святой на них сошел. И вот тогда люди, там очень много было людей, собрались в храму. И тогда люди, когда они послушали апостола Петра, и Слово Божие пробудило в них действие, они говорят, что нам делать, мужи, братья? Потому что апостол Петр говорит, вы руками беззаконных распяли Господа славы. И они это восприняли, не забывайте. Когда на Голгофе они глумились над Господом, когда они говорили, сойди с креста и уверуем в тебя, они это делали. Но когда настала ночь, братья и сестры, тьма, когда громы, когда гробницы расторглись, они бежали с Голгофы и били себя в грудь. Братья и сестры, мы Сына Божия распяли. То есть они уже поняли свое преступление. И теперь на проповедь апостола Петра они сказали, что нам делать. Смотрите, апостол отвечает, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите Святого Духа. Я хочу сказать, это оригинальное место. Это догматика наша. Если мы приходим с истинным покаянием Богу, братья и сестры, покаяние – это осознание моей греховности. Вы обратите на это внимание. Если покаяние двигает другими мотивами, оно может быть напрасным, но истинное покаяние – сознание моего духовного банкротства, я погибший грешник, и я спешу получить спасение. Так вот, момент такого покаяния Господь дает спасение. Посмотрите другое место. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день вашего искупления. Я хочу сказать, братья и сестры, у верующих, которые пережили вот это состояние покаяния истинного, у них этот день должен в голове быть. Они должны помнить. Я свой день покаяния помню. 29 января 1956 года. Я его помню. Он в глазах. Это момент, когда я воззвал к Богу, и Он посетил мою душу. Это, братья и сестры, момент моего спасения. Спасение. Есть одно интересное место, друзья мои, которое немножко, может быть, нас сегодня может поставить в тупик. Мы открываем первое послание к Коринфянам, 15 глава, читаем два первых стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которыми спасаетесь, точка, запятая, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если нетщетно уверовали». Обратите внимание, Павел твердо говорит, что мы спасаемся Евангелии, но два «если». Вот это, братья и сестры, нетщетно уверовали. Вы никогда не думали, как это тщетно можно уверовать? Я хочу рассказать несколько примеров таких. Один пример у нас записан в Евангелии. Деяния апостолам, 8 глава, когда Филипп пришел в Самарию и стал проповедовать, а там в Самарии был некий волхв по имени Симон. Он своим волхвованием изумлял народ самарийский, и о нем говорили: «Это великая сила Божия». Это был человек, кудесник. Он изумлял, он действовал силою дьявола. Но когда услышали самаряне Слово Божие, они приняли его. Они как бы отошли от этого Симона Волхва и приняли Слово. Но там написано, покаялся, уверовал и Симон, и крестился, и не отходя от Филиппа, изумлялся, смотря на чудеса и знамения, братья и сестры. Это тоже было покаяние какое-то. Он уверовал, он принял крещение, если нетщетно уверовали. Дальше мы видим, что это было тщетное уверование. Он понял, что он теряет, ну, влияние над людьми. Люди отвернулись от него, пошли слушать Филиппа, и это влияние нужно восстановить. И он пошел этим путем. Когда пришел апостол Петр и Иоанн, чтобы возложить руки, чтобы они получили Духа Святого, он быстро сообразил, что надо делать. Он пошел, собрал свои драгоценности, приносит Петру, говорит: «Вот все, дайте мне эту силу, чтобы на кого я положу руки, тот получал Духа Святого». Он хотел командовать Духом Святым. Вот на кого положу, чтобы он получал. Братья и сестры, тщетное уверование. Он тщетно, напрасно. В этом вере не было конкретной цели. Между прочим, братья и сестры, новый перевод этого места говорит так: «Если только не стали вы верующими без цели». У нас вера – цель спасения. Достигнуть веры. Если этой цели нет, мы можем уверовать тщетно. Я вспоминаю, это было в Чимкенте, в старом молитвенном доме. Я помню, сидел в рядах, там тесно народу, и брат проповедовал, призвал, и слышу, сзади идет молодой человек. А я так сидел возле прохода, он рядом со мной. Я еще так посмотрел на него, ему лет 17 было, 18, может быть. Он шел с улыбкой 6 на 9.
Ну, так говорят. Он улыбался, краснощекий, он шел на покаяние. А я еще так посмотрел, вот это да. Идет на... Я никогда не видел такого. Обычно бежали со слезами, вот таком, знаете, ну, допекло человека. Он шел, улыбался, вышел, там сказал несколько слов, спели радостную песнь, потом остались братья, я присутствовал, там его поздравляли. Он с ним пришел еще один друг, он сел в уголке, а брат, который вел это, говорит: «А, брат, друг, ты не хочешь покаяться?» Он говорит: «Нет, еще не хочу. А может быть, за тебя помолиться? Ну, как хотите. А может быть, ты подойдешь сюда?» Ну, подошел. «А может, ты скажешь несколько слов?» Он сказал несколько слов. «Аллилуйя!» Еще один покаялся. Через несколько дней этот друг пришел ко мне домой. Рассказал сущность. Это, говорит, все игра была. Он был комсорг, это атеистическая комсомольская организация. И вся эта затея этих двух друзей была одна. Вот этот его друг, который еще улыбкой шел на покаяние, он заглядел в нашей церкви одну девчину, я по-украински говорю, девчину. И как к ней? Он к ней, она говорит: «Ну ты ж не покаялся. Ты же не верующий, а нам нельзя. А что нужно делать?» «Покает. А как? Надо выйти, сказать: я грешник». «Ну, говорит, я это сделаю». Братья и сестры, когда покаяние тщетное, не имеет цели спасения, если не тщетно уверовали. Друзья мои дорогие, я знаю такие случаи, ну, знаете, бывает вот в семьях верующих, подрастают дети, мы сегодня этим страдаем, мы молимся. Наши дети, которые подрастают, они ходят на собрания, а мы порой смотрим за ними, у них нет жизни. Они могут выпивать, они могут где-то, вот знаете, заглядывать в сайты такие негодные. Ну, и мы переживаем за них. Вот там у нас тоже были такие семьи. И порой, ну, сегодня, если я скажу, велосипед купить, вы скажете, это игрушка, их валяется в Америке. В то время, когда это было, для меня это было трудно приобрести велосипед. Я уже работал, и когда я приобрел велосипед, чтобы на работу ездить на велосипеде, я был в особом положении, другие пешком ходили. И вот юноша говорит: «Вот мой соседский мальчик уже с велосипедом, а я хочу тоже». А ему говорят родители: «Вот если бы ты покаялся, мы бы купили тебе велосипед». Через несколько дней он кается. Братья и сестры, тщетно уверовал. Как сейчас помню, в Джамбуле была большая евангелизация. Приехал брат, благодатный, он сейчас живет на том берегу, как-то он был у нас давно здесь. Я не называю фамилию, он живой. Я присутствовал, сидел вместе с братьями, наблюдал. И вы знаете, вот так вот хор сидел, здесь братья-проповедники, и хор весь посадили туда, когда начался призыв. И когда люди выходили, каялись и садились сюда. А я сижу, наблюдаю. Ну, а тут вот сидит, вот как сидят, вот девочки, две девочки сидели. Смотрю, уже иссяк этот поток кающих, уже все, которые хотели. А проповедник хотел еще. Ну, есть такое понятие — трясти зеленые яблоки. И он трясет. Смотрю, одна девочка выходит сюда, пока он снова, ее посадили сюда. И каждому, кто каялся, давали такую открыточку. Ну, Христос вот несет овечку. Тогда это была ценность, я как сейчас видно. Как мы за этими открыточками бегали. И далее это, а та девочка сидит там. Эта девочка сидит, говорит: «Вот, видишь, у меня открыточка». Смотрю, там встает на покаяние. Братья и сестры, это дети. Мы к ним относим, я вообще понимаю, когда дети каются, им когда-то придется еще каяться. У них еще там, может быть, не полно, и я радуюсь этому. Но когда человек имеет заведомую цель, не спасение, а что-то для себя, братья и сестры, если не тщетно уверовали. Я хочу положить это на сердце, с Богом шутить нельзя. В прятки играть с Богом невозможно. Он знает состав нас, он знает внутренность нашу. И если мы должны осознать, что я грешник, и я хочу получить спасение. Братья и сестры, я хочу обратить внимание далее. Я снова обращаюсь к этому тексту. Спасешь себя и слушающих тебя. Как это понять? Второе место говорит, совершайте свое спасение. Ну, представьте, что я еду куда-то на машине, мне надо проехать 100 километров, я проехал 20 километров, остановился и говорю, вот мне подсказывают, вот еще там тебе надо вот столько проехать, совершай свое движение, езжай дальше, совершайте, еду. Пока не приеду в конечный пункт, совершайте. Я хочу обратить внимание, когда мы просматриваем Слово Божие, братья и сестры, вот когда мы в день покаяния получили это свидетельство нашего искупления, почему Давид в 50-м псалме говорит, «Возврати мне радость спасения, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Давид очень четко понял, что он когда-то получил радость спасения, и Дух Святой был в нем, но там вмешался грех. Если вы удерживаете, если вы сохраняете, Давид потерял это. И он в глубоком покаянии, он представил, что может с ним случиться, он может потерять это. И он говорит, возврати мне радость спасения. Я хочу сказать сегодня, друзья дорогие, как много так называемых верующих когда-то каялись, может быть, даже принимали крещение, а потом падали в грех тайный, может быть, никто не знает, и имитируют из себя верующего человека. Они пытаются представить. Я понимаю, разум говорит, что без Бога невозможно. Так вот, я хочу сказать, если случилось падение во мне, братья и сестры, пресеклась линия моего спасения, надо что-то срочно делать. Надо что-то восстанавливать. Это делал Давид. Он упал пред Нафаном, пророком. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Я хочу сказать, пока мы это не сделаем, не уберем эту преграду, мы можем просто потерять то, к чему мы стремимся. Обратите внимание, новый перевод этого места. «Итак, возлюбленные друзья мои, со всем уважением и страхом, также продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение». Это место «совершайте свое спасение». Тут сказано «продолжайте трудиться, чтобы завершить свое служение». Вы знаете, братья и сестры, я так немножко сравниваю. Однажды, там, живя в Казахстане, это были атеистические времена, и немножко так свобода настала, и вот миссии иностранные, они очень активно стали помогать нам. Они приезжали, они давали деньги, помогали нам проводить Евангелие. Но это была огромная помощь, с которой мы были очень благодарны. Мы на это освобождали братьев, посылали их в поселки, они там трудились, организовывали церковь. И вот однажды я приехал в город Алмату, там у нас была встреча с этими нашими спонсорами. Это искренние братья. Они говорят, братья, с Узбекистана никого нет? Нет никого. С Узбекистана было трудно, там уже была вот эта обстановка. Они говорят, нам нужно туда передать деньги. Ну, я самое ближе, Чимкент, рядом с Ташкентом, и мне дают огромную сумму денег. Я взял огромную сумму денег, чтобы перевезти в Узбекистан. Вы знаете, братья и сестры, пока я ехал, там и на поезде, знаете, ну, я не спал, я переживал. Вот что мне... Пока я не приехал домой, ночью переживаю, потом позвонил, поехали дальше, и когда я передал деньги в машине, как помню, мы сидели, я говорю, вот деньги, посчитайте, это вот оттуда, с Америки, на вашу миссию. И вот когда посчитаю, у меня камень свалился, я выполнил, я совершил свое действие. Вот, братья и сестры, продолжайте совершать, завершите свое спасение. Пока мы на земле, друзья дорогие, мы должны понимать, что это спасение можем потерять. Посмотрите, ангелу Филадельфийской церкви сказано: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вот ангел – это служитель. Он осуществляет служение в церкви. И ему совет – держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил твоего венца, венца твоего спасения. Утром было прочитано место: жребий с освященными. Это наше право, но кто-то может когда-то это восхитит, это сказано, друзья. Я как сейчас помню, братья и сестры, такой эпизод. В Чимкент приехал пресвитер Карагандинской церкви Пожарицкий Николай Иванович. Он был у нас патриархом. Мы были молодые братья, то уже были пресвитера. Он с такой белой бородой. И когда он находился среди нас, мы так, знаете, на него поглядывали. Патриарх наш! И он, помню, проповедовал вот так с кафедры в Чимкенте и говорит: братья, я понимаю, когда мы каемся и снова возвращаемся, он так сказал, в блевотину, мы можем потерять. И он даже привел такой пример. У меня, говорит, там один есть такой выпивоха. Он член церкви, выпьет, вот он бежит, кается. Ну, я сначала с ним молюсь, говорю, ну, кается. Через время он снова выпил, снова бежит, кается, и снова. Он третий раз, я говорю, больше не буду с тобой молиться. Ты пренебрегаешь благость Божию. Мы тогда сидим, думаем, вот поступил этот старец так. Братья и сестры, когда мы несерьезно относимся к спасению, когда мы играем с нашими грехами, смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. В Сардийской церкви написано: вспомнить, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Храни. Вот, братья и сестры, то, что нам дано сегодня, мы обязаны хранить, хранить. Другого пути нет. Я хочу обратить внимание, вот это место, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Потом, все Писание богодухновенно и полезно, посмотрите, для научения, для исправления, для наставления в праведности. Ух, как оно действует, если мы серьезно к нему относимся. Тут молодежь сидит, я порой за вами наблюдаю, очень внимательно сижу там и смотрю на вас. Когда поет, поют, вы так смотрите. Когда Слово Божие говорит, вы вот так смотрите. Вы порой не слушаете. Вы занимаетесь, сестры, в лучшем состоянии. Это больше касается братьев. Они не внимают. Вот это Слово, если мы хотим дойти до вечности, оно исправляет, назидает нас. Оно как компас ведет нас в вечность. Друзья дорогие, полюбите это слово, внимайте ему, в этом суть спасения. Я как-то вам рассказывал, братья и сестры, я повторю, мы вот так относимся порой к жизни вечной, ну, вроде как это в магазин сходить и лишнюю булку хлеба купить, вроде так, ну, получится, не по, ну, ладно. Братья и сестры, я однажды во сне пережил, что значит вечное расставание. Я пережил это. Я как-то рассказывал, но я скажу сегодня, это страшная вещь. У меня было очень много переживаний. Я был служителем, там среди братьев были, вот не знал и как. Я очень молился и заснул. И мне снится ясный сон. Сейчас будет восхищение церкви. И я вижу, все выходят с молитвенного дома, много людей, все мне знакомые. И смотрю, вот, братья и сестры, у некоторых вот тут огоньки горят, такие, языки такие. И я смотрю, там горит, там горит, там горит, братья и сестры. А я думаю, а у меня горит? И нет, я же себя не вижу. Я как бы подхожу к окошку, смотрю, горит. И в это время ко мне подходят две души. Очень близкие, хорошо знакомые. в этой церкви. Они издали смотрят, говорят, у тебя горит, а у них не горит. И вот они подошли ко мне, братья и сестры, мы стали прощаться. Никогда я так не рыдал, никогда, как во сне. Мы настолько рыдали, мы прощались, они понимали, и я понимал. Мы прощаемся навсегда, братья и сестры. Я хочу сказать, вечность – это не игрушка, это заветная цель, это вечно жить с Богом и как-то относиться к этому небрежно. Это есть преступление. Я хочу сказать, некоторые думают порой так. Вот сегодня мы слышали очень хорошее место Священного Писания, что живущие по плоти – это как младенцы. Павел говорит, я пришел к вам, не мог с вами говорить, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И некоторые за это место цепляются. Ну, я буду младенцем во Христе. Я не буду проповедником, я не буду, знаете, больших дел. Я буду младенцем во Христе. А там, говорят, у порога, как Давид, хоть у порога, но в Царстве Божьем. Это заблуждение. В 8 главе послания к римлянам, братья, читали, там есть еще одно место. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти умирают. Братья, если живем по плоти, то умрете. Я хочу сказать, когда мы с духовных, братья, утром говорили, а только вскользь, когда мы с духовных вот высот переходим на плотские, и мы еще члены церкви, мы участвуем в вечере, мы ходим на собрание, мы ходим, поем в хорум, вроде все нормально, но там уже нет духовной жизни, там где-то есть граница. Там где-то наступит духовная смерть, потому что плоть тянет все ниже и ниже. И где-то я умер, Господь, как Самсон, говорит, пойду, как и прежде. А не знал, что Господь отступил от него, отступил от него. Друзья мои дорогие, мне порой звонит одна душа из далекой страны, она таким воплем вопиет, говорит, Господь отступил от меня, Господь отступил. А я сижу так, ну что ей ответить? Говорю, ну если Господь отступил, что я могу сделать? Кто я такой? Если Господь... Эта душа понимает, что там катастрофа, и она мечется. Я говорю, иди там в церковь, там есть братья. Мои друзья, дорогие, я просто хочу показать ужас, когда мы окажемся вне жизни нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу еще обратить внимание, чтобы твердо утвердить, ну, есть такое понятие, особенно в Америке, оно очень распространено, что если человек когда-то пришел к Богу, покаялся искренне, нормально, стал детем Божьим, он уже не может никогда погибнуть. Мне пришлось участвовать в этих разговорах, и они так примерно говорят, пьянствовать будет, хулиганить, воровать, но он не теряет спасения. Бог знает, как его спасти. Я как-то вам рассказал пример. Приехал я еще тогда в Спрингфилд. Там первые братья, от которых выехали чимкенцы, они были в американской церкви. А потом ушли. И вот я приехал, мы с ними, наши друзья, говорю, что вы ушли? Они говорят, так много помогали нам, так хорошо делали. А что ж вы поступили так некрасиво? И тогда мне рассказали. Мы стали замечать, что у них вот это понятие, что человек никогда не потеряет спасение. И мы заметили в церкви, член церкви, молодой человек, он постоянно пьянствует. Мы подходим к пастору и говорим, пастор, ну он же пьянствует, надо что? Это, говорит, не мое дело. Он пред Богом стоит, он спасенный, как он там спасется, это не мое дело. Мы задумались. Тогда мы больше к нему. Представьте, вот, человек, который имеет свою любовницу, оставил жену, семью, сел в машину, поехал с любовницей, и катастрофа. Они обои погибли. Что с ними будет? Пастор говорит, никаких проблем. Он член церкви, он пойдет на небо. Она неверующая, она пойдет в ад. И тогда мы ушли оттуда. Есть такое понятие. Так вот, Слово Божие говорит, посмотрите, второе послание Петра, вторая глава, 20 стиха. «Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Трудное место. Жестко написано, но это истина. Вот, братья и сестры, наблюдая в церкви, вот когда человек первый раскается, ему это легко делать. Как-то Господь его способствует, но когда человек снова возвращается к грешной жизни, ему становится все труднее каяться. Я знаю таких случаев, когда с ним беседуешь, убеждаешь: не могу покаяться. Вот, братья и сестры, поэтому Петр говорит: лучше бы ему не познавать пути правды. Если мы откроем Евреям 3 глава, 6 стих, между прочим, я советую вам 3 главу дома прочитайте. Там именно в этой главе несколько мест, я их сейчас повторю. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Вот там был перевод: завершайте свое спасение, донесите до конца, если мы упование, которое приняли от Господа, сохраним до конца. Дальше, 12 стих в этой же главе. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Братья и сестры, дабы вам не отступить. Есть возможность. Я как сейчас помню одного брата. Мы были еще молодые, среди молодежи. Он сильно тулился к молодежи. Мы не знали его подноготного. Он был членом церкви, он хотел быть лидером среди... Он был уже женат, у его жена была. Это мы после узнали, что он жил греховной жизнью. Он блудодействовал. Но он тулился к нам. Братья и сестры, у него такие были высокопарные речи. Вот тут написано, посмотрите: «Чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного». И таких случаев мы встречаем. «Чтобы вам не отступить от Бога живого». 13 стих. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстивших грехом». Это наше постоянно, что нас преследует. Грех. Утром было сказано. Он старается нас совратить. «Чтобы кто из вас...» Братья и сестры, когда грех вторгается в жизнь христианина, наше спасение становится под большим вопросом. Я не говорю, что мы сразу его теряем, но под большим вопросом. Друзья мои дорогие, вот в 6 главе послания к Римлянам там написано: «Да не царствует грех в смертном вашем теле». Написано: «Все мы много согрешаем». Но когда мы согрешаем и сразу идем с покаянием к Богу, Господь смывает. Но когда этот грех мы начинаем таить и прятать, он живет в нас, мы с ним сдружились, мы к нему привыкаем, он начинает царствовать в нас, наступает смерть. Еще 4 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним». 14 стих. «До конца». Братья, сестры, вот эти все... Это я только взял часть. Вы знаете, столько в Священном Писании мест, которые говорят, если мы небрежны в нашем спасении, мы можем просто его потерять. Поэтому написано, когда Господь написал послание семи церквям, потом говорит, побеждающий, и в каждой церкви побеждающий. Мы должны быть побеждающие. Братья и сестры, будем ли мы гореть сильно или нет? Будем ли мы здесь солистами, знаете, умилять, как вот брат говорит про эту слепую девушку, которая умиляла всех людей? Может быть, мы таковыми не будем? Но когда мы побеждаем, когда мы живем свято, чисто, братья и сестры, это внутреннее свидетельство Духа Святого, что Господь пребывает с нами, что мы уповаем, и мы должны... твердо сохранить это до конца. Я свидетель, братья служители это знают, это очень ярко просматривается, когда человек умирает. Вот, братья и сестры, я это просто вижу такие факты. Вот когда человек умирает, тогда уже не за что хвататься. Мне приходилось много раз быть, когда вот перед смертью люди исповедали крайне постыдные грехи. Порой они совершали 7 лет. Одна бабушка совершала это исповедание 50 лет назад. Она носила, была такая активная. Мы все, знаете, смотрели, что это. И прошло 50 лет, и на смертном одре она исповедовала свой грех юности. Не дает покоя, не дает перейти Иордан, друзья мои дорогие. Совершайте свое спасение до конца, завершите его победителем, чтобы венец не потерял, никто не мог украсть его. Это хочется сегодня оставить, потому что, братья и сестры, наше спасение не куплено за $100 в магазине, за его заплачена такая цена, вы никогда не задумывались, почему одной жертве Иисуса Христа хватает, чтобы миллиарды людей на планете за 6000 лет имели право спасения. Эта цена такая заплачена. Отец Небесный Сына Своего отдал, чтобы я и ты не погибли, чтобы мы были спасены, а мы пренебрегаем богатство благости Господней. Мы не ценим эту пролитую кровь. Да поможет нам Господь сегодня, друзья, сердечно пересмотреть многие свои пути, приблизиться к Господу ближе и жить вместе с Ним. Пусть Он нас благословит и поможет в этом. Аминь. Давайте помолимся. Благословенный Отец Небесный, мы к Тебе возводим очи наши, благодарим Тебя за Слово Твое, что Ты любишь нас и предупреждаешь, что Ты ведешь нас к вечности, что Ты очень хочешь, чтобы все люди спаслись, ибо нет Твоей воли, чтобы кто-либо погиб. Ты так возлюбил, что отдал Сына Своего, Ты заплатил великую цену за спасение, и некогда в момент нашего покаяния Ты подарил нам эту великую радость. Не дай нам быть небрежными, беспечными, холодными и равнодушными. Помоги нам ходить путями Твоими, святить имя Твое. Помоги нам оказаться победителями, чтобы свинцом войти в жизнь вечную. Благослови каждое чадо Твое, и те, кто еще вне дверей, еще не испытали Твоей благости, влеки их сердца к себе, ибо спасение только в Тебе. Помоги нам в этом, мы просим Тебя. Аминь.